Городской наблюдатель.
Всем добрый день, в студии ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем наши прогулки по набережным, рекам и каналам нашего города. Рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И напомню, что прошлую программу мы закончили в саду около мастерской Аникушина, одного из главных скульпторов нашего города. Что нас ждет дальше? Прогуливаемся мы по Песочной набережной.
Да, друзья мои, мы с вами расстались в Вяземском саду и вновь здесь встречаемся. Буквально к границе Вяземского сада подходит замечательный особняк, построенный в начале 20 века в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Лансере. Принадлежал этот особняк Новинской и Засецкой, для двух дам построил его когда-то Лансере. Сохранился, кроме самого особняка, замечательный ледник с элементами тоже неоклассицизма. Вот сейчас, когда мы идем вдоль решетки Вяземского сада, можно посмотреть на этот ледник, оформленный классическими колоннами, и представить себе, как когда-то кухарки спускались туда за продуктами. Ну, лед с Невы было совсем недалеко в этот ледник возить, а ледники в петербургских усадьбах были таким обычным явлением. Идем мы с вами дальше. Не забываем иногда бросать взгляд на противоположный берег Невы. Там вдоль линии каменного острова тянутся интересные здания, которые иногда невозможно увидеть, когда прогуливаешься по самому каменному острову. Дело в том, что некоторые из них выходят на Неву, и доступа к ним, кроме как с воды, для простого человека и нет. Многие из этих дач составляют так называемые государственные резиденции. Одна из них – желтое здание с башенкой, которое мы сейчас видим на той стороне, принадлежавшее когда-то Леоновой и построенное по проекту архитектора Кавшарова, вошло в историю советского Ленинграда благодаря тому, что служило когда-то дачей самого Жданова. И поговаривают, что когда Иосиф Виссарионович приезжал в наш город, а это бывало не очень часто, Ленинград Иосиф Виссарионович недолюбливал. Останавливался он именно здесь, на даче товарища Жданова.
На каменном острове.
На каменном острове, который сейчас называют островом резиденций. И действительно, по соседству еще несколько резиденций, построенных уже в этаком советском стиле. Автором таких резиденций был архитектор Жук. Несколько таких резиденций выходят прямо на Невку. И вот нам отсюда, с Песочной набережной, они хорошо видны. Но мы продолжаем наше путешествие. И с левой стороны современной архитектуры дом под названием «Новая звезда», построенный по проекту архитекторов Герасимовой и Петрова, с интересной скульптурой у его подножия, созданной итальянским скульптором Ральфонсо, или Ральфом Гшвендом, как настоящая фамилия его звучит. Скульптура эта в таких модернистских формах называется «Движение вверх».
«Новая звезда» — это жилой дом, как я понимаю.
Да, это жилой комплекс современный.
Дорогой.
Я думаю, да. Я не приценивался, конечно, к квартирам, но я не сомневаюсь, что они достаточно дорогие. А вот рядом тоже интересное здание, жилое, но в чем-то необычное. Посмотрите, и нижний этаж этого здания весь буквально представляет собой сплошное оконное стекло, и наверху тоже идут такие сплошные оконные стекла. Можно догадаться, что этот дом и нижний его этаж, и верхний занимали мастерские скульпторов и художников. И действительно, этот дом так и называют «домом художников». Он был построен в самый разгар советской власти. С 1961 по 1963 год шло строительство по проекту архитектора Лапирова. Там жило много известных скульпторов, художников, тот же Никушин, про которого мы только что говорили. Правда, говорят, что большую часть своей жизни он проводил не в квартире, а в той самой мастерской, которая находится неподалеку. Ну что ж, скульпторы и художники очень часто живут в своих мастерских.
А здесь были, получается, и квартиры художников, и скульпторов, и маленькие мастерские при них.
Да, это были вот такие квартиры с мастерскими совмещенные. И сейчас, между прочим, там скульпторы и художники живут до сих пор. Кому же еще использовать такие своеобразные жилые пространства? Но продолжаем мы наше путешествие. И впереди, с левой стороны, показалось два симпатичных особняка, построенных в начале 20-го столетия. Один из них построен в стилистике этакого скандинавского модерна по проекту архитектора Ивана Стендера. Его хозяином был Неллис. А вот соседний особняк выстроен в стилистике, напоминающей усадьбы дворянские начала 19 века. Хотя построен уже в начале века 20-го, так что это неоклассицизм. Этот особняк построил для самого себя и своей семьи очень известный в Петербурге первой половине века архитектор Ильин. И какое-то время он действительно жил в этом особняке, но еще перед революцией в 1916 году он продает этот особняк великому князю Дмитрию Константиновичу. Так что в каком-то смысле этот особняк можно назвать самой последней великокняжеской резиденцией. Дмитрий Константинович был родным младшим братом знаменитого К.Р. Константина Романова, поэта. Он был хозяином дворца в Стрельне, того самого, который мы называем Константиновским дворцом и который стал сейчас президентской резиденцией морской. А еще он был очень скромным человеком и большим любителем лошадей.
К.Р. или Дмитрий Константинович?
Дмитрий Константинович. К.Р. больше интересовался поэзией, да. Пушкиным, а его брат Дмитрий – лошадьми. И говорил, что не променяет лошадь ни на какую из женщин. Так никогда и не женился, между прочим. Служил, естественно, в кавалерии, хотя ему было сложно, он был очень близорук. Но, тем не менее, скакал на лошадях и разводил лошадей. Увы. В 19-м году он был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с еще несколькими великими князьями. Ну, это была, как сказали большевики, месть за убийство в Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Особняк, к сожалению, сохранился до нашего времени не в оригинальном виде. Оригинальный особняк, построенный по проекту Ильина, был разобран в 30-е годы. Сохранился лишь садовый флигель. Мы всегда же сначала ломаем, а потом строим. Так что где-то на рубеже 90-х и 2000-х особняк построили заново.
Как, он похож на бывший особняк?
Да точно такой же, только первоначальный был деревянный, а этот уже из современных материалов возведен, но по тому же проекту, с использованием фотографий, которые, к счастью, сохранились. Но построили этот особняк для себя представителями Министерства внутренних дел. Там находится главное управление вневедомственной охраны по Петербургу. А дальше, друзья мои, дальше опять, можно сказать, боль для тех, кто любит советскую архитектуру. Перед нами приговоренная к сносу дворец молодежи. У нас последняя возможность полюбоваться этим зданием, построенным при советской власти и когда-то бывшим одним из символов такого советского Ленинграда. Там был театральный зал. Там был бассейн и один из первых, так сказать, спа-центров в нашем городе. Там была гостиница, и, между прочим, не очень дорогая.
А какой там был сад?
Замечательный зимний сад. Вот недавно распродавали растения из этого зимнего сада. Но, к сожалению, там очень много крупных растений, которые никак не перевезти, никуда не деть. Боюсь, что они просто засохли на корню, потому что, конечно, как-то их перенести на новое место весьма затруднительно. Так что здание стоит сейчас, огороженное забором, и ждет своей судьбы, что называется.
А что там планируется? Вот что слышно?
жилой комплекс, новый жилой комплекс, элитный, будет там возведен. Очень активно ведется строительство таких жилых комплексов на Васильевском острове, на Петроградской стороне.
Ну, на Васильевском это намывы, там хоть ничего не было, а вот Дворец молодежи, это же такая история, там столько всего было, это моя молодость.
Да, вот как-то так хитро повернули и не признали это здание памятником архитектуры советского времени. Тут же все зависит от того, какой ярлык повесить на здание. Признают памятником архитектуры одно, а не признают совсем другое.
Ну что ж, тогда мы идем дальше.
Дальше, друзья мои, нас ждет небольшое здание двухэтажное, в котором размещается центр погоды Петербурга. Оттуда мы узнаем последние известия о том, что происходит в атмосфере нашего города. Чуть в глубине с левой стороны виднеется здание, построенное по образцу финских построек в городе Хельсинки или Гельсинфорсе финской же компании ЮИТ. Вот такие же точно ступенчатые дома мне приходилось видеть в Хельсинки. Построено это здание на месте бывшего трамвайного парка. Тоже был памятник архитектуры и культуры начала 20 века. Ну вот, к сожалению, тоже почему-то не решили его достойным для сохранения. Хотя одно здание, вернее его фасад, выполненный в стилистике неоклассицизма, все-таки от этого парка сохранили. Ну и мы пришли с вами к очередному мосту через Карповку. Так что, друзья мои, продолжение уже в следующий раз.
Ну что ж, мне осталось лишь напомнить, что сегодня вы путешествовали вместе с краеведом, художником, писателем, поэтом, экскурсоводом Михаилом Владимировым. Большое спасибо, Михаил, за рассказ.
Большое спасибо вам, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И журналистом Ириной Озерской. До встречи вновь, друзья.
Городской наблюдатель.